новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 21 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет или как не едет город, учитывая, что сегодня есть ограничения движения. Напомню, департамент транспорта сразу говорил, что лучше на общественном транспорте. Во всяком случае, до 19 часов. Судя по карте, прямо сейчас перекрыто Садовое кольцо от Нового Арбата до проспекта Мира и даже чуть дальше до проспекта Сахарова. Насколько я понимаю, проспект Мира от Садового кольца до Третьего транспортного кольца, Новый Арбат от Садового кольца в сторону центра, ни в ту, ни в другую сторону проехать не можно. Ну и понятно, что перекрыты Кремлевская и Москворецкая набережные. В целом, пятибалльные пробки. Впрочем, давайте так, чуть подробнее о пробках прямо сейчас.
В движении.
5 баллов прямо сейчас, 6 баллов, точнее, по Яндексу. Вот разные мониторы показывают разную оценку. С точки зрения Яндекса 6 или 5 баллов. ЦОДД дает 5 баллов пробкам в Москве прямо сейчас. Да, дальше нам обещают 6-бальные пробки к 6 и 7-бальные к 7 вечера. Это прогноз. Еще раз напомню, в центре много перекрытий. Департамент транспорта с самого утра предлагал с 14 до 19 по возможности пересаживаться на общественный транспорт. Я бы даже добавил не просто на общественный транспорт, на подземный общественный транспорт. В общем, сегодня лучше на метро.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Джо Байден распорядился рассекретить данные о происхождении ковида. Когда все о ковиде станет ясным, кто вслед за Соединенными Штатами? Надо ли ждать, что, к примеру, Си Цзиньпин все рассекретит на этот счет? Это первая тема. Вторая тема. В Минпромторге предлагают ввести запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды. Больше того, там говорят о существенном ограничении производства одноразовой посуды и внутри Российской Федерации. Готовы ли мы к таким ограничениям? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Посещаемость московских театров превысила допандемийный уровень. Это заявление Кибовского, руководителя департамента культуры Москвы. Приводит его агентство РИА Новости. Еще оттуда же, видимо, акция «Ночь театров» пройдет в Москве в ночь с 27 на 28 марта. Ну и традиционно в это время из Центробанка новости приходят. Официальный курс доллара на среду 76.84. Курс юаня 11 рублей 17 копеек. Курс евро 82.54.
Поток. Успеем сказать главное.
Смотрите и слушайте нас в интернете по-прежнему либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Прямой эфир пишите через СМС-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Дальше мы про ковид будем говорить, про коронавирус или ковид-19, по-разному можно говорить. Пришли новости, что американский президент Джо Байден распорядился рассекретить данные о происхождении ковид-19. Он подписал закон, согласно которому глава национальной разведки обязан раскрыть часть данных об истоках коронавируса. Я подчеркиваю, только часть данных. Никто не говорит о том, что американцы раскроют все тайны по поводу происхождения ковида. Байден оставил за собой право сохранить в тайне часть разведывательной информации, которая, по его мнению, будет способна навредить национальной безопасности. Надо сказать, что Байден не по собственной инициативе это делает. Палата представителей американского конгресса единогласно поддержала предложение рассекретить данные о американской разведке о происхождении COVID-19. Ну и главное, американцы предполагают, что в результате этого, ну, судя по всему, в результате этого станет понятно, что коронавирус пришел из Китая. Во всяком случае, даже в законе речь идет об Уханьском институте вирусологии. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. Сергей Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, американцы собираются большую часть данных, как кажется, рассекретить о происхождении ковида. На ваш взгляд, как долго нам ждать, чтобы все о ковиде стало понятным и явным?
Я думаю, ждать придется очень-очень долго, потому как я, честно говоря, не совсем понимаю то, о чем сейчас идет речь. Если мы говорим о инфекционном заболевании, то расследованием инфекционного заболевания должны заниматься медицинские работники. И не совсем непонятно, при чем тут разведка или президент Соединенных Штатов Америки. Поэтому у меня, честно говоря, возникает подозрение, что результаты расследования, которые проходят с помощью разведывательных структур или каких-то политических институтов, имеют далеко не много общего с инфекционными заболеваниями, способами их возникновения и передачи. Поэтому что-то мне показывает, что тут очень политизированный подход.
Но подождите, они все-таки говорят, что именно на этом уровне можно разобраться в связях между исследованиями медицинскими и, к примеру, вспышкой коронавируса. Или тут уже все, у специалистов все ответы есть?
Для того, чтобы можно было разобраться в глобальном масштабе с коронавирусной инфекцией, нужно, чтобы абсолютно все биомедицинские лаборатории по всему миру, во всех странах, скоординированно участвовали в этом расследовании, без вмешательства каких-то политических моментов. Что-то мне подсказывает, что у исследователей из Соединенных Штатов Америки не было и не будет никогда допуска в лаборатории, связанные с Китаем, и наоборот, не думаю, что у кого-то вообще в мире будет возможность проследить все, что происходило в тех лабораториях, которые подчиняются руководству в Соединенных Штатах Америки. Без такого консолидированного подхода говорить о том, что какие-то результаты будут достоверными, на мой взгляд, несколько сомнительно.
И все-таки, даже если мы не говорим о том, что кто-то откроет, а кто-то не откроет свои секреты, можно ли хотя бы на вопрос, это искусственный или естественный вирус, ответить?
Ответ на этот вопрос всегда будет иметь формулировку с определенной долей вероятности. Лично мое мнение, что вряд ли мы имеем дело с искусственно созданным вирусом, который используется как вирусологическое оружие. Потому как на сегодняшний момент, честно говоря, я не вижу конечного бенефициара всей этой ситуации. По поводу того, произошел ли он естественным путем, от одного животного перекинулся к человеку, или этот вирус выбежал из лаборатории при халатности медицинского персонала, вот это, вот, на мой взгляд, более две достоверные версии, которые требуют обсуждения. Какая из них превалирует, какая из них является реальностью, это, опять же, домысло.
Но, как я понимаю, если мы переходим вот к этому вопросу, как к самому главному, то тут как раз без рассекречивания данных во всех странах, где есть биолаборатории, ответа не будет.
Да, мы с вами вернулись к тому, с чего начали. Только консолидированный подход, но он на сегодняшний момент, к сожалению, невозможен. Всемирная организация здравоохранения не может на сегодняшний момент заставить все национальные институты выполнять ее распоряжения и не зависеть от тех стран, скажем так, которые в основном и занимаются финансированием этого якобы международного института.
И еще одна деталь. Я уже понял ваше отношение к распоряжению Джо Байдена, но все-таки, на ваш взгляд, от этого рассекречивания данных Соединенными Штатами Америки какой-то полезной информации стоит ждать?
Знаете, на сегодняшний момент в Российской Федерации есть 17 версий временных медицинских рекомендаций о том, как лечить, как выявлять коронавирусную инфекцию. Я, честно говоря, не знаю ни одного другого инфекционного заболевания, которое имело бы столь детальную нормативно-правовую базу по ведению этих пациентов. Поэтому что-то мне подсказывает, что для нас все то, что заявляет господин Байден и те расследователи, которые принимают в этом участие, ни для медицинских работников, ни для потенциальных пациентов ничего не изменит.
Спасибо. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционной болезни РУДН, был с нами на прямой связи. Тем временем Яндекс показывает свободное Садовое кольцо, свободный проспект, ну, совсем зеленого цвета все это. И даже на Кремлевской набережной все абсолютно спокойно. Ну, разве что только перед поворотом на Китай-город, там, где еще не Кремлевская набережная, а Москворецкая, возникает какая-то пробка. В целом, в центре много мест, где ехать сейчас сложно. В городе пятибалльные пробки. Еще раз напомню, визит Си Цзиньпина в Москву продолжается. Возможны локальные перекрытия. Ну вот, к примеру, как это было совсем недавно на Садовом кольце, на проспекте Мира и на Новом Арбате. 7373948, телефон прямого эфира. По поводу ковида и его происхождения, узнаем ли мы когда-нибудь правду? Анна пишет, а что, испанка и цинга тоже из Китая? Или Вячеслав 856, о ковиде же давно известно, лет как 40. Вот неожиданное открытие у нас. 530, интересно, объявит ли Китай по итогам страной террористом? Ну и геноцид, да куча, не ищите логику, пробиркой же трясли. Одна политика, я правильно понимаю, пишет Юрий 960. Юстас уверен, что вирус ковида готовился как оружие, но что-то пошло не так, и он вышел из-под контроля его создателей. Но на чем, собственно, основана эта уверенность? Вот только что Сергей Вознесенский говорил, что на данном этапе ничего подобного говорить не приходится. Ну, это ну, ни на чем не основано. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, были вот серьезные же исследования, в журнале «Lancet» были публикации, там коронавирусы создавали в США в лаборатории.
В журнале «Lancet» были такие исследования?
Да, насчет коронавирусов.
И что он был создан в лаборатории в США, там было написано?
В начале нулевых годов, да.
И вы считали это сами? Подождите, мне это важно.
Из лаборатории «Детрекс». Видимо, была утечка этого ковида в американской...
И это было, и это все написано в «Lancet»?
В «Lancet»-е, ну, я сошлюсь на Никулина, эксперта, так сказать, по биологическим,
так сказать... Вы начали с «Lancet», а теперь переходите к Никулину.
Послушайте, ну это хорошо известно все. Они
я понял, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. 530-й обращает внимание. То есть Си в Москве, Байден тем временем рассекречивает ковид. Конечно, совпадение. Ну а как иначе это расценивать? Денис 443, а как же highly likely? Ну вот в данном случае, видите, вот насколько я понимаю, человек, который только что позвонил, он как раз про highly likely и говорил. Виталий 618, одно можно сказать точно. В поисках источника ковида его искатели ходят потом тонкому лезвию, конспирологии, теории заговора и вот этой истории с масонами и рептилоидами. А Андрей говорит, американцы давно признали, вот Андрею, видимо, американцы рассказали 884-му, что они говорят, это наших рук дело ковид, писали в новостях. Но еще раз напомню, что такое американцы признали, если прямо сейчас мы обсуждаем новость. Президент Соединенных Штатов Америки распорядился рассекретить данные о происхождении ковида, а в законе, согласно которому Байден это делает, речь идет, к примеру, об Уханьском институте вирусологии. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, Юрий. Юрий удивляется, откуда про начало 2000-х. 530-й тоже удивляется, пишет. Ну, точно, со сбитого НЛО занесли. Ну да, мы как-то поднемногу сдвигаемся в эту сторону. Андрей тут нам предлагает вот это вот. Глава комиссии «Lancet» Сакс признался, что коронавирус создали в лаборатории. Теперь официально, двоеточие, ковид создали в лаборатории, технологии американские, пишет Андрей, и даже сделал ссылку, ну, то есть он сделал скан страницы «Комсомольской правды», где это написано. Интересно, а вот то, что дальше написано, вы читали? Ну, прежде чем присылать эти заголовки. Это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, что оно само, вирус уже мутирует, пишет 530-й. Как бы то ни было, пока мы говорим только о том, что американцы собираются рассекретить свои разведывательные данные о происхождении ковида. Для того, чтобы построить полную картину того, что с ним произошло, во-первых, надо разговаривать не только с разведчиками, но и со специалистами, на что обратил внимание Сергей Вознесенский. Ну, а если говорить с разведчиками, то тут важно, чтобы свои данные предоставляли не только американцы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий из Филей предлагает нам все-таки успокоиться. Такой стандартный, раз уж мы так глубоко пошли в изучение этой темы, он предлагает, давайте в финале просто скажем, что во всем виноват Чубайс, и тогда все будет нормально. Это все предположение и шутка, не более того. Следующая тема. Минпромторг предлагает ввести запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды. Ведомство также рассматривает вопрос о возможности ограничения производства такой продукции в нашей стране. И, как пишет сегодня «Известия», в ближайшее время инициатива будет направлена в правительство. По данным газеты, под запрет могут попасть не только одноразовая посуда, но также ватные палочки, контейнеры, стаканчики и прочие изделия из пластика. Всего в списке 28 товаров, которые министерство предлагает заменить биоразлагаемыми аналогами, а также изделиями из стекла, бумаги и дерева. Представители бизнеса высказывают из-за инициативы беспокойство. Эксперты говорят, запрет на импорт одноразовой посуды сильно ударит по сегменту доставки готовых блюд. Так, понятно. 7373948. Телефон прямого эфира. Насколько мы готовы к таким ограничениям? Андрей Фролов к нам должен присоединиться. Он сопредседатель Союза экологических общественных организаций. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я так понимаю, если вы из экологических общественных организаций, тогда вы должны приветствовать запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды.
Ну, понимаете, запрет импорта – это не та мера, которая приведет к каким-то экологическим изменениям. Потому что производство в России все равно останется. Фактически идет вопрос просто о том, что кто будет, соответственно, поставлять соответствующую продукцию. Просто в Европе вот эти штуки, которые хотят запретить, она запрещена уже. И там есть соответствующие мощности по производству и сделаны запасы, которые оказались там невостребованы. И просто, на мой взгляд, те фирмы, которые вот этим нужно сейчас это все утилизировать, они, естественно, начали ее пытаться утилизировать, сбывая все это в Россию.
Подождите, ну ладно, допустим, закроют поставки вот этого, то, что они не могут у себя утилизировать в Россию. Но наших-то тоже ограничат в производстве?
Ну вот насчет наших ограничений это уже давно идет, это уже несколько лет обсуждается, скажем. Ну, понимаете, Минпромторг – это не та организация, которая заботится об охране окружающей среды. Она заботится о конкретных соответствующих своих лоббистах, которые имеют на нее выход.
Хорошо. Вот. А если все-таки предположить, что они правда собираются это все ограничивать, на ваш взгляд, вот эти попытки говорить, что это неправильно делать, потому что это, ну, к примеру, сильно ударит по сегменту доставки готовых блюд?
Ну, это не понимаете, мы до начала 10-х годов вообще жили без пластика. Никто не умер, все были...
Так тогда и доставки не было, извините, в таких объемах.
Ну, понимаете, это уже вопрос технический, организовать доставку. Я уверяю вас, если мы под санкции все подстроились под эти, то через полгода никто не заметит, что эти вот какие-то запреты.
Да нет, понятно, что это можно организовать, просто это резко удорожает этот процесс.
Это не удорожает, на самом деле. Почему? Потому что вот тот процесс, который сейчас происходит, да, вот то, что мы пластиком широко очень пользуемся последние лет 30, он на самом деле наносит колоссальный вред здоровью, и потом люди тратят гораздо больше денег на то, чтобы лечиться от того вреда, который они от этого пластика получили.
То есть вам кажется, что, что называется, рядовой гражданин, он вот это понимает? И он скажет, да, я готов платить там за какую-то новую посуду.
Рядовой гражданин у нас может это не понимать, потому что в свое время... Когда мы экологией занимались, скажем, в Красноярске на алюминиевом заводе, что давайте вот ограничим выбросы соответствующие, которые травили Красноярский завод.
Да-да.
На рабочие, когда им сказали, что да, там есть вот такая вот процедура, но вам сделаем, будем бесплатно пол-литра молока давать. И они все за это проголосовали, что не надо ничего делать, достаточно нам пол-литра молока дать, и все, и мы будем довольны. И никаких ограничений на заводе не было. То есть все соответствующие профсоюзы и так далее даже заявили, что они против того, чтобы какие-то ограничения вводить. Понимаете, такая вещь.
У нас
народ, к сожалению, не понимает и навряд ли поймет в ближайшем будущем. Но нужно руководствоваться не соображениями, сказать, обывать...
Каленым железом, что ли, все это продвигать?
Нет, это не каленым железом. Просто экономические санкции сделать, ввести... Вот за использование пластика, соответствующие сбор на утилизацию. И экономически станет выгодно использовать стекло, использовать бумагу, картон и так далее. И на этом все закончится.
Ну, нет, подождите, но стеклянная тарелка даже, она радикально дороже вот этой одноразовой пластиковой.
Ну, бумажная не будет дороже, которая штампована из опилок, она ничем не будет дороже.
Только суп в ней не будет держаться.
Почему? Вы знаете, сейчас вы придете куда-нибудь, там, Мимино, там, еще какой-нибудь, там вам даже в этой буханке хлеба суп дадут, и будет держаться.
Ну, это все-таки разные вещи, я понял. Спасибо. Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических общественных организаций, да хоть в буханке хлеба, говорит. Главное, что мы решаем экологические проблемы. Жалко курьеру, который повезет обед на троих в стеклянной посуде, пишет Лазон. Надо разрабатывать технологии переработки пластика, а не запрещать его. Ну вот, судя по всему, извините, но человечество столкнулось с историей, что... пластик, вот технологии переработки еще не разработали, а его уже слишком много. Проблема. Доставка будет в вашу тарелку, как в больницах. Курьер будет с этой штукой ездить, как у стюардесс. Это 530-й. Антон, 315-й. Одноразовая посуда может быть не только из пластика, она может быть картонной. Ну вот насколько долго она может быть картонной с точки зрения продвижения истории с товаром от места производства еды до места его получения. А главное, когда вы пишете об этом, ну да, она может быть картонной. Насколько картонная посуда будет дороже, чем пластиковая? Олег говорит, давайте тогда пластиковые окна запретим, бампер для машины будем делать из картона. Тоже ведь правильно, и с экологической точки зрения. 280-й говорит, да всю доставку можно упаковать в картон и вощеную бумагу. Вощеная пишется через чай, это первое. А второе, а сколько стоит такая вощеная бумага? Тоже же вопрос. 7373948. Да, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Вы знаете, Юрий, ваш покорный слуга пару месяцев назад давал комментарий для Business FM по этому же вопросу. Ну, как профессионал в этой области.
Ну, дайте нам комментарий тоже.
Вот я вам тоже в двух словах расскажу, смотрите. Действительно, нет никакой технологической проблемы заменить пластиковую посуду. Это возможно. Просто цена этой истории увеличится в пятеро.
Вот сейчас, даже вот так? Я боялся сейчас, в два. Да. В пять, вы говорите.
Нет, в пятеро. Сейчас просто мы в своей компании, мы кормим каждый день примерно 4000 человек, и плюс еще наша еда продается через Яндекс, и они кормят еще где-то столько же. То есть мы, у нас есть статистика, да? Естественно, что заменить эту посуду не проблема. Есть посуда из кукурузы прессованной, которую, в принципе, можно размочить и есть. В ней нормально держится кипяток, это все работает, это все есть. Есть из банановой кожуры посуда и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос только в одном. Вот то, что предлагается боевая экология, они предлагают заменить джинсы на костюм Бриони. И в принципе, действительно, ведь можно все ходить в Бриони, да? Ну, как бы технически это возможно.
Ну, главное, все полезно для природы.
И так еще как красиво. Вопрос только в том, все ли могут себе это позволить. Я вам отвечаю, не все. И поэтому это утопическая совершенно идея. И, конечно, можно по традиции, как мы любим делать, как любят делать наши законотворцы, все запретить. Но только как быть-то потом с этим? Вы представляете, сколько людей заняты в доставке еды, сколько людей заняты в приготовлении? И кроме того, сколько всего прочего делается из пластика? Если вы посмотрите на вашу студию, я вот видел на YouTube вашу студию, там куча всего сделано из пластика. Это тоже надо отменить тогда и запретить.
Кроме электроники не вижу. Мебель у нас все-таки не пластиковая. Вроде
ну, вот
пока.
Кресло, например, на нем есть пластиковые детали. Пусть она не целиком пластиковая, но практически каждый элемент имеет что-нибудь из пластика, понимаете? Вокруг нас. Просто это настолько удобный материал, что бороться с ним, ну, я даже не знаю, это как бороться с ветром, наверное, или что-то такое.
Ну, то есть все-таки надо ждать того момента, когда мы придумаем, как все это перерабатывать. Я понял. Стакан из болгарского перца или крупного огурца предлагает 530-й. Анна предлагает подавать еду в тыкве. А как-то вкусно, я как-то пробовал один раз, Анна. А зачем нужна одноразовая посуда и доставка? Готовить надо самому дома, в многоразовом контейнере или стеклянной баночке носить на работу. Уверен, 785-й. А вот почему-то так не работает. Подумайте, может быть, ваша идея не совсем правильная. Электричество все пластиковое, кроме основы кабеля, пишет 285-й. Ну да, надо отказываться от еды. Как вы будете готовить, кстати? Мы же от пластика отказываемся, поэтому электричества-то у вас тоже не будет. 7373948. Одноразовую посуду запретим, пишет 123-й, а проблему сбора раздельного мусора решать не хотим. Я просто напомню, что уже совсем недавно у нас в эфире кто-то из экологов говорил, что как раз проблемы сбора раздельного мусора, и не должно быть, ее и не надо решать, потому что надо решать проблему разделения мусора там, где он уже собран. Но проблема с ватными палочками, именно в сложности их переработки настаивает Роман 598-й, но насколько я понимаю, речь идет о замене ватных палочек таких, какими мы их привыкли видеть, на ватные палочки из биоразлагаемых аналогов. А я уже вожу обед на работу в стекле, пишет Андрей 500-й, и мне кажется, в некотором смысле хвастается. 7373948, телефон прямого эфира. Чиновники собираются нас, мягко говоря, ограничить в возможности пользоваться одноразовой пластиковой посудой. Речь идет о возможности запрета импорта одноразовой пластиковой посуды, и не только. Там 28 товаров, ватные палочки, контейнеры, стаканчики, прочие изделия из пластика. А в Российской Федерации не то чтобы запретить, но ограничить существенно производство такой продукции. Готовы ли мы к этому? Андрей, вот 500-й, который возит обед на работу в стекле, давно это делает, то есть он уже готов. Проволоку я судок с борщом за 120 километров на работу по волоку плескаясь, такой пахучий. Хороший судок купите, он будет плескаться, но не будет пахучий. 7373948, да, прошу.
Алло?
Да, вы в эфире.
Алло?
Да, 15 секунд только. Да.
Скажите, мне кажется, что ничего здесь такого нету. Ну вот если человек сказал, что дорожает посуда в 5 раз, ну ладно, раньше она стоила 10 рублей, будет стоить 50 рублей. То есть моему заказу там 10 рублей, прибавится 40 рублей. Мне кажется, это...
Вы думаете так? Хорошо. И вот 630-й пишет: поддерживаем прям большими буквами. А можно не судок, а надежный бидончик, пишет Виталий 618-й. В общем, вот эти привычки, судя по всему, скоро придется менять. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. А смотрите и слушаете нас в интернете вы либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово, латиницей, либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Сегодня еще раз напомню, визит Си Цзиньпина в Москву продолжается. Возможно, кратковременные ограничения. Город едет со сложностями. Прямо сейчас 5 баллов. Дальше нам обещают 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Но еще раз напомню, Дептранс Москвы рекомендовал не пользоваться личным транспортом до 19 часов. Прямо сейчас в городе 5 баллов, 2 миллиона 690 тысяч автомобилей, уникальных номеров побывавших в Москве, на территории Москвы сегодня. И по данным ЦОДД, в эти минуты зафиксировано 6 крупных ДТП.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут в основном у нас автомобильная тематика. Две темы обсуждаем. Автодилеры предлагают наказывать, причем серьезно наказывать, за скручивание пробега. А как они будут это все доказывать? Неужели это все будут уголовные дела? Первая тема. Вторая тема. Минтранс Подмосковья призвал водителей убирать машины с проезжей части после ДТП. Они говорят, надо сделать фотофиксацию аварии, а потом сразу убирать с проезжей части. Насколько это согласуется с действующими правилами? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. Давайте обновим, во-первых. Во-вторых, то, что прямо сейчас суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США. Будет подаваться апелляция. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на адвоката. Столтенберг говорит, у НАТО нет никаких подтверждений, что Китай поставляет оружие России. Еще что появляется на лентах РИА новостей в эти минуты. Суд признал геноцидом массовые убийства в Белгородской области во времена Великой Отечественной войны.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Удивительная история. Вот 530-й уже пишет, а что у нас теперь автодилеры-законодатели? С инициативой-то они имеют право. Вы тоже можете с инициативой выступить. Вот, собственно, первая тема, которую мы будем сейчас обсуждать. Автодилеры предлагают наказывать за скручивание пробега. Речь идет о необходимости введение штрафов за, тут уже по законодательному, за корректировку показаний одометра. Вице-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин говорит, законодательство не предусматривает наказание за это, а инициатива такова, что с физлиц за такое следует взыскивать сразу 300 тысяч, ну, до 300 тысяч, а с юридических лиц и вовсе до миллиона рублей. Подщеколдин говорит, что 80% рынка с пробегом приходится на серых дилеров, которые регулярно продают автомобили с подкорректированными показаниями одометра. Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат». Он с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу этой инициативы? Это действительно проблема для рынка?
Я думаю, что это проблема для рынка. И причем, что интересно, это проблема, собственно, и для добросовестных покупателей автомобилей. Потому что, на самом деле, при кредитовании, еще при каких-то вещах, если пробег... у автомобиля честный, будем говорить, не скрученный, то у автомобиля, соответственно, адекватная цена. То есть это некий еще один показатель именно качества автомобиля. И здесь тогда была бы меньшая вероятность покупать автомобили, которые по одометру на них там стоит 30 тысяч, а реально у него там 130, и он где-то в такси ездил. Поэтому если бы такая инициатива прошла, на мой взгляд, рынок был бы более цивилизованным, на нем были правильно образовывались бы цены, и для добросовестных покупателей и владельцев, я считаю, что это было большим плюсом.
Скажите, а как вообще вот это все доказывается? Ну, даже если мы представим себе, что я собираюсь покупать новую машину, но я хочу удостовериться в том, что показания одометра там правильные. Что для этого надо сделать?
Смотрите, сейчас для этого уже достаточно много инструментов существует. Это и автотека на Авито, это и у Автору, это и у дилеров, и у сервисных станций, где и при прохождении техосмотра, где, в принципе, где фиксируется показание автомобиля, одометра автомобиля на текущий момент и заносится в ту или иную базу. И, в принципе, если эту базу тоже там где-то вести единой централизованной, то можно видеть, как меняется пробег у автомобиля. То есть, в принципе, и у Автору, и в автотеке вы видите, как при каждом обращении или в сервис, или к дилеру, или при следующей продаже у него пробег растет. То есть, если мы видим, что пробег вдруг неожиданно стал значительно меньше, чем он был, понятно, что пробег скручен.
Так, а вот эти машины, о которых вы так долго сейчас говорили, они то там со своим пробегом появляются, они какую часть рынка занимают?
Но все машины так или иначе проходят техосмотр и появляются, обязаны просто появляться у нас после 7 лет. Каждый год автомобиль должен техосмотр проводить. Это при любом сервисе, то есть я думаю, что раз в год, так или иначе, автомобиль заезжает на сервис.
Угу. И все-таки мы понимаем, насколько много таких машин на рынке? И насколько много так называемых серых, которые, скажем так, обслуживались в гаражах и никуда никогда не появлялись?
Я сейчас не возьмусь за оценку, но то, что мы видим, причем по разным маркам, то есть автомобили, в которых достаточно много электроники, и где пробег так или иначе фиксируется, это особенно премиалка, там пробег скручивается, ну, очень редко. И, собственно, владельцы заинтересованы в том, чтобы там пробег всегда показывался честный. А машины в возрасте, будем говорить, там старше 10, старше 15 лет, там пробег скручивается достаточно долго, достаточно часто. При этом, ну, вот такой косвенный показатель, на рынке перепродается, ну, примерно половина машин – это в возрасте старше 10 лет. То есть вот чем старше машина, тем чаще у нее скручивается пробег, на самом деле.
Еще один уточняющий вопрос. А, допустим, вот если этой истории и быть не могло, но машина приехала откуда-нибудь, да, из другой страны, а можно как-то технически проверить, было ли воздействие на одометр?
Ну, технически именно по одометру, наверное, вы не проверите. Если там не указано это в документах, а это может быть, в принципе, не указано. Но есть ряд косвенных признаков технических, где, в принципе, ну, это можно как-то определить, ну, по крайней мере, порядок, какой пробег у машины.
Просто я не очень понимаю, как по косвенным доказательствам можно потом будет оштрафовать человека на 300 тысяч рублей.
Но я думаю, что речь идет в основном все-таки об автомобилях, которые обращаются у нас в стране, потому что если посмотреть на вторичный рынок, то сейчас примерно при 400 тысячах перепродаж на вторичном рынке примерно на уровне 30-40 тысяч машин только приходят извне страны, то есть это 10%.
Нет, просто тут другая история. Если мы предлагаем, чтобы была введена система, при которой предусматриваются штрафы, мы же должны понимать, что эта система работает, когда это доказывается. Кто это будет доказывать, как все это будет работать, если вы говорите, что даже технически доказать вот то, что этот одометр подкрутили, невозможно.
Ну, смотрите, для 90% автомобилей у нас есть, будем говорить, история, да, эта история не для 10% автомобилей. И после того, как автомобиль ввезен, она у него при следующем или техосмотре, или обслуживании эта история появится.
Понял, спасибо. Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат», был с нами на прямой связи. Если купил на вторичке, как доказать, что скрутил ты, а не первый владелец, говорит Андрей, 884-й. Понимаете, Андрей, вот только что из разговора с Сергеем Удаловым получается, что тут вообще не очень понятно, как доказать, что кто-то его скрутил. кроме предположений по ряду косвенных признаков. Теперь дальше. 530-й говорит, ну ладно, допустим, ты скажешь, многие из нас наверняка были в этой ситуации, когда ты говоришь, а я сильно подозреваю, что у тебя скручен одометр. Ну да, тогда тебе предлагают цену ниже, и ты берешь. А потом, как пишет 530-й, плакать будешь и на радио звонить. Поменял панель приборов, который является даже не ДВС, и попал на штраф. Пишет 528-й. А как вы так, что такое попал на штраф? А вы какие-то вещи делаете, даже не проверяя, законно это или незаконно? Странная история. 530-й уверен, что царапина от отвертки на циферках, вот доказательство. А вы полагаете, что отверткой вот так по циферкам это делают для того, чтобы скрутить? Хорошо, 401-й в договоре купли-продажи надо прописывать пробег на момент покупки. Так это и прописывается. Разве нет? Нужно лично проверять при ТО сотруднику сервиса одометр на машине, а не верить на слово, пишет Иван 248. Тогда в базе будет пробег хотя бы на каждый год. Уже будет сложнее скрутить больше годового пробега. Может, это поручить страховым компаниям, ведь страховка точно каждый год продлевается. То есть, вот когда вы так пишете, вы как себе это видите тоже? Итак, страховая компания каждый раз должна будет проверять вашу машину. При том, что вы не часто ездите, если вы повторяетесь в одной и той же страховой компании. Вы туда не обязательно едете, вы предлагаете, чтобы эта поездка была обязательной. Вы ездите на ТО вроде как обязательно. Ну, раз в год-то точно бываете. И вроде там бы могли записать. Вы говорите, нет, это не работает, все это может свестись к коррупционным схемам. Ну, так тогда все может свестись к коррупционным схемам. В современных авто пробег прописывается не только на одометре, как минимум в 5 электронных блоках, КПП и прочее. Считать это все легко на СТО. Да смотрите, какая штука. Вот Сергей Удалов только что говорил, для большинства машин это не проблема. Ну, то есть у каждой 10-й машины, допустим, такая проблема есть. Зачем тогда вводить наказание за скручивание пробега, устраивать целое обсуждение, ну и так далее? Возникает вопрос. Ну да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва, Алексей. Да, был опыт такой печальный. Приобрел автомобиль, правда, с рук. И вот через 2 года начал автомобиль греться. И потом выяснилось, что мне мастер сказал, говорит, пробег у тебя прилично был скручен. Но я считаю, этот вопрос сегодняшний актуален был бы, если бы машина даже трейд-ин им же. Вот они смотрят официалы, а потом продают другому человеку, и тот, кто покупает, для него это будет хорошая гарантия. А если с рук на руки, то тогда уже тут, как говорится, сам щупает.
Так, когда ты покупаешь, ты же сам можешь выбирать, у кого покупать.
Ну вот именно, сделайте вы хотя бы, когда берете как бы вторичную машину через вот у дилеров, это будет гарантия от них и человеку. А если я продаю вам, вы простите, то, как говорится, это наши с вами дела.
Правильно? Нет, подождите, если у нас с вами договор, даже если это договор между физическими лицами, и там указан пробег, то я потом вам смогу этот пробег выдвинуть в качестве обвинения. Другой вопрос, как я буду доказывать это обвинение, если Сергей Удалов нам говорил, что это не очень понятно, как доказывать. Автодилеры предлагают наказывать за скручивание пробега, причем речь идет о существенных наказаниях до 300 тысяч рублей для физических лиц.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Минтранс Подмосковья призывает водителей убирать машины с проезжей части после ДТП. Это, говорят, там надо сделать сразу после фотофиксации аварии. Это не то чтобы предложение навсегда. Тут сказано, в связи с переменой погоды на дорогах возрастает риск мелких происшествий, а после них могут произойти повторные аварии с погибшими и ранеными. Рекомендуем водителям, особенно на трассах с интенсивным движением, убрать транспортное средство и покинуть проезжую часть после фотофиксации. Это из сообщения пресс-службы регионального ведомства. Напомню, это все-таки Министерство транспорта Московской области. Возникает вопрос, когда приедет сотрудник ГИБДД, к примеру, ну, если по какой-то причине ты хочешь, чтобы сотрудник ГИБДД приехал и на этом настаиваешь, он приедет, я ему скажу, так вот, согласно разъяснениям пресс-службы Минтранса Подмосковья, я убрал машину с проезжей части после ДТП, сфотографировав. Что скажет мне сотрудник? Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела в Обществе защиты прав автомобилистов. Равиль Хамедж, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, Министерство транспорта Подмосковья не первое. До этого уже говорили что-то по поводу МКАДа, что если что-то произошло, быстро уходите. Или все-таки нет? ПДД-то разрешает разъехаться?
Правила дорожного движения предусматривают возможность того, чтобы водителя зафиксировали транспортное средство и оставили место столкновения транспортных средств, за исключением тех случаев, когда были какие-то телесные повреждения, жертвы и так далее. Все сделано для того, чтобы как можно быстрее освободить проезжую часть и не создавать аварийных ситуаций.
То есть, если это произойдет, то сотрудник ГИБДД не может, что называется, выдвинуть тебе обвинение, что ты покинул место ДТП вместе даже со вторым участником?
Основное требование – это зафиксировать все события, которые связаны. Для этого существует мобильное приложение для тех, кто владелец страховых полисов ОСАГО. Существуют всякие собственные средства для того, чтобы сфотографировать автомобили, так, чтобы зафиксировать, кто где стоит. И все это нужно для того, чтобы быстренько покинуть траекторию движения других транспортных средств. На сегодняшний день элементарная, самая привычная ситуация для создания поворотня паровозиков из покорежных машин заключается в том, что ни правила дорожного движения, ни кодекс административного правонарушения не содержат прямого указания не регламентируют действия того водителя, который видит впереди себя препятствие для движения. Сейчас едет автомобиль со скоростью 100 км в час. Ему видно, что впереди проезд закрыт. И он просто-напросто делает вывод. А вот сейчас я в 5 метрах от той впереди стоящей машины перестроюсь. Он уходит в сторону. Сзади него на расстоянии 50-20 метров едет другой автомобиль, который стоит уже перед фактом. Получится у него перестроиться или нет, неизвестно. Но, скорее всего, он уже вляпается в то, что стоит перед ним. И произойдет очередное ДТП с, возможно, уже смертельными последствиями. Вот для того, чтобы таких ситуаций не было, по идее, нужно было бы что-то изменить в кодексе административного правонарушения и правил дорожного движения, но в первую очередь убрать машины с траектории движения всех этих источников повышенной опасности. Но,
не секрет... сейчас делается. Вот, не секрет, что в голове зашита другая история, если ДТП, нельзя покидать его ни в коем случае. Вы говорите, что сейчас работает другой заход. Если никто не пострадал, то тогда можно полностью зафиксировать и съехать на обочину.
Освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств, невозможно. Это одно. То есть у нас есть несколько требований. Необходимо освободить проезжую часть в том случае, если движение невозможно. Это значит, что нельзя объехать. Это один случай. Но другой случай говорит о том, что это уже пункт 261. Необходимо просто-напросто зафиксировать все это дело. Вообще, в правилах написано «любыми возможными способами», а дальше уже как дополнение, в том числе средствами фотосъемки или чего-то еще. Все это дело зафиксировать и покинуть вот эту вот, просто вот эту точку в пространстве. На какой-то дороге, типа автострады, МКАД, бог знает чего еще, существуют специальные обочины, адресованные где-то около так 1,5-2 метров, туда нужно поставить машину для того, чтобы ничего не произошло. Это требование правил дорожного движения. В том случае, если сотрудник полиции гласит о том, что вы оставили место ДТП, нужно возвращать его на землю. ДТП произошло вот там, в 50 метрах. Мы перед вами, мы вас вызвали.
Если, я думаю, что я понял.
Вряд ли найдется судья, который будет спорить с таким подходом.
Тогда сообщение от наших слушателей и ваши комментарии, если можно. Иван 285-й. А получится так, ты убрал машину после ДТП при спорной аварии, другой участник отказывается убирать машину, приезжает ГИБДД, и получается, что ты покинул место ДТП, а тогда ты виноват.
А вот если такой слушатель захочет позвонить, я ему, думаю, смогу дать нужные слова для спора с таким гаишником. Это не является оставлением места ДТП, потому что правило сказано в первую очередь зафиксировать любым способом. Я не знаю, может быть, он свою машину мелом обрисует, может быть, будет фотографировать, может быть, искать толпу свидетелей, не знаю. Он зафиксировал, убрал. Второй водитель может рассказывать любые сказки. Но речь идет о том, что все сказки блокируются тем, что место действия обстоятельства уже зафиксировано каким-то образом. И нельзя будет говорить второму участнику, что на меня эта машина упала сверху. Не было такого. Вот у меня фотография, машина стоит вот в таком-то месте.
Хорошо, тогда 398-й, который рассказывает, что три случая среди знакомых только за последний год. Ни записи камер, ни регистраторы, суд во внимание не принимает. Поэтому, говорит, остается только одно – стоять на месте ДТП и ждать.
Вы знаете, регулярно оказывается, что люди элементарно, банально не знают требований правил дорожного движения. Тем людям, которые меня знают, я предлагаю звонить ко мне еще в тот момент, когда только-только все это произошло. В большинстве случаев, вот за последний месяц, ну вот в марте месяце, вот было 3 таких сообщения. Люди позвонили в момент, когда еще, грубо говоря, еще тлеть не начало. И просто-напросто правильно собранные в кучу слова, они привели к тому, что вот эти люди, которые действительно не виноваты, они действительно, в общем-то, были признаны невиновными. Просто нужно знать правила дорожного движения. Водитель, может быть, интуитивно их выполняет. Но иногда получается, что в описании события, где-нибудь в объяснениях, там, в личной беседе с сотрудниками полиции, все это пропадает. Вот для того, чтобы не пропадал, есть смысл либо знать ПДД, либо того человека, который вам все это дело сможет озвучить.
А если этого нет, тогда стой и жди.
Вот стой и жди, это сейчас запрещено правилами.
Понял. Хорошо, еще один тогда вопрос, он напрямую не касается ДТП. Роман 693 говорит, раз на МКАДе съехал на обочину, потому что проколол колесо и получил за это штраф 1500 рублей. Что с этим делать?
Вы знаете, вот штраф 1500 рублей, это, конечно же, удар ниже пояса. Разумеется, есть смысл писать заявление о том, что было такое событие, повреждено колесо. Правилами предусмотрено, что в том случае, если существует неисправность, указанная в перечне неисправностей, при которой запрещена эксплуатация автомобилей.
Проколотое колесо это там есть, да.
Так вот, проколотое колесо-то может быть есть, но дело в том, что если с такой неисправностью можно продолжать движение, то его можно продолжать двигаться либо к месту ремонта, либо к, значит, месту стоянки. Вот человек должен убрать машину, куда-то ее поставить. Это уже аварийная остановка. В правилах дорожного движения есть 2 остановки. Остановка как преднамеренное действие и как вынужденная остановка. За это обстоятельство, вынужденность, нужно бороться. Есть возможность сделать фотографии, есть возможность показать, наверное, на тех же самых фотоснимках, которые есть в письмах счастья, про то, что вот автомобиль, вот человек. Я понимаю, что есть какие-то люди, которые умышленно не хотят чего-то видеть. Но надеяться на то, что есть понимание у людей разумных, все-таки надо.
Хорошо. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов, был с нами на прямой связи. Минтранс Подмосковья призывает водителей убирать машины с проезжей части после ДТП. Это, говорят, надо сделать сразу после фотофиксации аварии.
Говорит Москва.
7373948, телефон прямого эфира. Хорошо эксперту-адвокату глаголом жечь мозги ГАИ. Ему хорошо, он знает, как это делать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, прошу.
Мне кажется, все-таки надо исходить из здравого смысла, потому что можно выхватить премию Дарвина. Понимаете?
Что такое здравый смысл? Как это работает?
Молодым водителем был, случайно тюкнул дедушку, который засмотрелся в телефон на Новой Риге, и он остановился вот в левом ряду. Я его чуть-чуть тюкнул, съехал сразу влево, очень долго уговаривал его оттуда уйти. В общем, хорошо, я его оттуда выгнал просто из этой машины, чтобы он не сидел. Мы укатали 2 моих треугольника, его задело 3 машины, и четвертая въехала в нее под списание. Если бы он в ней сидел, он бы там просто и умер бы, и все, потому что ему бошку бы оторвало. Вот. Поэтому надо думать, вот мне кажется, из-за этого. Сказали делать так, сделайте, что вот это чего обсуждать, я не понимаю. Все же понятно, сказали-то.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Напомню, Минтранс Подмосковья призывает водителей убирать машины с проезжей части после ДТП. Как можно давать подобные рекомендации? Слушала другого юриста, он категорически против, потому что это прямое нарушение правил дорожного движения. Вот об этом-то и разговор, что теперь надо разобраться, в какой момент мы точно выполняем правила дорожного движения. В данном случае это же тоже официальная рекомендация. мы сталкиваемся с разъяснениями на пресс-службы Министерства транспорта Подмосковья. Они говорят, правда, о перемене погоды, о возрастании риска мелких происшествий. После них могут произойти повторные аварии с погибшими и ранеными. Рекомендуем, говорят они, особенно на трассах с интенсивным движением, убрать транспортное средство и покинуть проезжую часть после фотофиксации. А ПДД разве сезонный, не понимает 530-й. Илья 447-й говорит, что за то, что не убрал машину, штраф 1000 рублей, а за оставление места ДТП лишение прав. Тут приходится выбирать. Можно сэкономить и не убирать машину с Московской кольцевой автодороги, но можно потерять жизнь, пишет 713-й. 986-й говорит, пресс-служба и ее разъяснение все-таки не закон. Рекомендации могут обрасти проблемами, пишет Максим 364-й. Далее новости.